как бы человек не был ослеплен страстями, такими страстями бы он из предыдущих, нами уже рассмотренных, не был подвержен, он все равно ощущает пагубность этих страстей. То есть он видит реально, что эти страсти разрушают его организм, жестоко наказывают внутренней удовлетворенностью. Его с точки зрения даже, можно сказать, личного самосохранения, человек может себе серьезно поставить вопрос, как от этих страстей избавиться. Будет искать средства избавления, будет идти на подвиг, но все это он будет делать ради себя, не ради чего-то высшего, не ради высшего блага, а ради собственного благополучия. И вот если он начинает борьбу с таким настроением, то есть начинает работать ради себя, ради собственного благополучия, то он может незаметно приобрести новое аффективное состояние, которое выразится в стремлении к суетной славе. Иначе это аффективное состояние называется тщеславие, которое впоследствии переходит в гордость, как бы возрастая. Эти две последние страсти заканчивают список главных пороков, ну и, соответственно, можно предположить, что они достигают высшей степени опасности на этом краю. Не только по своей сущности внутренней, но и по форме проявления своего в душе. Эти пороки считаются тонкими, малозаметными. И появляются они именно тогда, когда у человека имеются добродетели. То есть, когда он избавляется от предыдущих страстей, тогда только появляется возможность у него возникновения новых вот этих страстей, тщеславия и гордости. Что касается, в частности, тщеславия. Отличие тщеславия в том, что оно желает человеческой славы, человеческой похвалы. Тщеславие старается привлечь к себе внимание людей. Чем угодно, даже своим неприличным поведением может человек привлекать к себе внимание. Григорий Богослов так определял тщеславие. Это есть стремление к суетной славе. Средством для этого избираются, как правило, подвиги, труды, доброделания. То есть получается некое извращение. То, что должно служить спасению, служит страсти. И человек вступает на путь праведности, но праведности ложной. Можно назвать ее праведность фарисейской, иудейской, где не искореняется сам корень страстей, то есть самолюбие, а питается наоборот. По учению христианскому человек должен все свои дела посвящать Богу. Все поступки, слова, даже малозначительные и важные, такие как физиологические отправления, и то он должен Богу посвящать. Во славу Божию он должен есть и пить. И причем в это время он должен думать не о своих собственных подвигах, заслугах, а именно иметь цель Богу уподобления. То есть все внимание его должно быть устремлено на богоуподобление, на совершенствование, а не на успехи, которые могут появляться вследствие труда. В себе же он при этом будет видеть только немощь, если он, конечно, правильно подвязается. Как апостол Павел пишет в послании своим Коринфянам: «Господь сказал мне, доволен для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается немощь. Я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитал во мне сила Христова». То есть подвижник законный, то есть тот, который по правилам подвижничества работает, он вследствие труда начинает усматривать свое, ему принадлежащее, то есть недостатки, немощи. Недостоинство видит, а недостатки. Все достоинства приписывает он Богу, благодати Божией. Вот опять же, если того же апостола Павла мы посмотрим. Послание Коринфянам, 2 послание, 3 глава, 5 стих. Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, имеется в виду доброе, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Ну и цель христианина – прославить Христа, отображая в жизни своей, и привлечь людей к этому же прославлению. В этом же смысле христианин должен заботиться и о том, чтобы быть добрым не только перед Богом, но и перед людьми. Опять же, апостол Павел в этом же послании к Коринфянам, 8 главе пишет, чтобы люди видели добрые дела и прославляли Отца Небесного. То есть можно так сказать, как выразился блаженный Диодор, подвижник истины, он непрестанно пребывает в таком горячем желании, чтобы Бог славился в нем, сам же остается как бы несуществующим. Такой человек и не знает, что он такой, не чувствует наслаждения в самих похвалах. Но при сильном желании смирения он не думает о своем достоинстве. У подвижника, который увлечен духом тщеславия, у него наоборот идет стремление к исканию собственной славы. Если избирается жизнь подвижническая или подвиги добродетели, то только ради этого. Сопровождается память о собственном достоинстве. То есть центр полагается не в Боге, а в самом человеке. Ну и получается, что происходит противоречие между видимой богоугодностью и внутренней отчужденностью от Бога. То есть получается отречение от Христа только внутри. Точное определение глубокое в этом отношении можно найти у Максима Исповедника. Вот он так говорит. Тщеславие есть отступление от цели по Богу и прихождение к другой цели, противоположной божественной. То есть от славы Божией к славе человеческой. Такая слава по сравнению с божественной является суетной, ложной, пустой или тщетной. Поэтому святые отцы так и назвали эту страсть. Тщеславие. Как один священник вот сказал, мнение о нас других людей – вот то зеркало, перед которым позируют почти все без исключения. Что скажут о нас люди? Как они подумают о нашем поведении, о наших словах? И поэтому, смотря в это зеркало, люди подстраиваются под мнение других и превращаются в куклу, которая управляет вот это самое общественное мнение. При этом, говорят, не обязательно добиваться похвалы тщеславному человеку. Он может удовлетворяться тем, что его боятся, что его ненавидят или смеются. Самое страшное для тщеславного – это если не обращает на него никакого внимания. Почему нужно, чтобы как-то его замечали? Он демонстрирует свое поведение постоянно пытается произвести впечатление. При этом человек ошибочно может предполагать, что он стремится к сохранению своего лица, как у нас говорят. Но здесь получается, что лицо это как раз, то есть личность, при этой страсти теряется. Потому что человек подстраивается под другие представления, а не являет себя таковым, какой он есть. То есть подражает тому, что вызывает восхищение в глазах других. Какие-нибудь образцы кинофильма или литературные образцы. Он им подражает и этим самым вызывает восхищение со стороны людей. Подбирает и окружение таким образом, чтобы оно оценивало его достоинство. То есть подбирает друзей таким образом, чтобы они его хвалили. Обычно, если он демонстрирует, например, щедрость, то подбирает скупцов, круг своих приятелей. Если мужество, то значит трусов подбирает. Если ум, то значит глупцов подбирает. То есть создает то окружение, которое будет им восхищаться. Но когда интерес у него пропадет к той или иной черте, тогда он поменяет окружение. То есть у него не будет интереса к этому обществу. Получается так, что он людей использует как материал для построения своего тщеславия. И в то же время сам превращается в ту же марионетку или собачку, которая перед толпой пляшет на задних лапках. Потому что ему нужно получить одобрение, нужно получить конфетку. По сути дела получается, что он тщеславный, занимается любованием собой. У него могут быть, конечно, какие-нибудь действительные или мнимые достоинства, которые служат пищей для тщеславия. То есть это может быть или внешнее достоинство, может быть какая-то красота лица, фигуры, голоса, или сила, если он спортсмен, или умение, или способность к искусству. Внешне выражается это, например, при ходьбе, постановкой стоп с сильно вывернутыми наружу носками. Можно выделить такие симптомы, которые свидетельствуют, что человек заражен тщеславием. Если он не терпит упреков в свой адрес, жаждет похвал, постоянно думает о том, как среагируют на его поведение люди. Ну и, соответственно, человек так себя ведет, чтобы этого добиться. Тщеславие издали видит приближающегося зрителя, и гневливых делает ласковыми, легкомысленных, серьезными, рассеянных, сосредоточенными, обжорливых, воздержанными и так далее. Это слова Иоанна Лествичника. Основной признак тщеславного человека – это взгляд на себя со стороны, постоянный. Постоянная оценка себя с точки зрения окружающих. Признак отсутствия тщеславия или его уменьшения – это когда больше внимания уделяешь не себе, а окружающим. Но опять же, не из человека угодия, а из заботы, из-за человеколюбия. Можно выделить четыре категории тщеславия, исходя из того, под какого рода взглядом живет человек. Первая категория. Людей тщеславных мечтает о взгляде бесконечного множества анонимных глаз, то есть о взгляде публики. Можно попробовать так определить это стремление, как желание убежать от смерти. Потому что здесь тщеславие связано с страхом смерти, страхом небытия. А поиск славы – это попытка остаться в этом мире. Хотя бы в памяти людей, хотя бы на фотографии и тому подобное. Вторая категория людей – это те, кому необходимы взгляды знакомых глаз, многих знакомых глаз. Он этот имидж перед ними старается держать, даже если это ему не хочется. Если имидж хорошей хозяйки – то значит, она его держит до конца, хотя ей, может быть, на душе уже все надоело и противило. Третья категория людей – это те, кому нужно быть на глазах одного любимого человека. И они всю жизнь свою просматривают глазами близкого человека. То есть они себя ведут с близкими людьми очень хорошо, так, чтобы одобрение заслужить. И с людьми малознакомыми и незнакомыми ведут совершенно по-другому. Четвертая категория, достаточно редкая категория, это люди, которые живут под воображаемым взглядом, ориентируют в своих поступках не на реально окружающих людей, а на созданных воображений. Давайте посмотрим еще некоторые проявления тщеславия. Одно из проявлений, характерных для тщеславия, это обидчивость. Задевает чужая невнимательность резкое слово или шутка, или забывчивость, кто-то забыл поздравить там, с днем рождения, или не отблагодарил. То есть хочется, чтобы мир вращался вокруг нас, а этого нет. Нам кажется, что нас должны любить, нас должны замечать, помнить. Если этого нет, это нас задевает. Что касается самолюбия, то важно здесь заметить, что в некоторой степени самолюбие естественно человеку. Любовь к себе закономерна. Любовь к себе заставляет человека стремиться к лучшему, стремиться к спасению даже. То есть само по себе чувство это не является злом. Себя мы можем любить, мы должны любить себя. То есть самолюбие в нас должно быть. Хотя это дико немножко звучит. Нет? Нормально, да? Но, как всякий инстинкт самосохранения, самолюбие тоже может извратиться. Например, человек оберегает свою жизнь, но это может превратиться в такое гипертрофированное внимание к своей особе. То есть он только о себе и заботится, о своей личности, так что забывает все и всех вокруг. Поэтому, если самолюбие переходит в это извращенное состояние, то оно превращается в страсть. А люди, которые самодостаточны, то есть чувствуют в себе некое достоинство естественное, они мягче реагируют на все неблаговидные поступки или фразы по отношению к себе. Ну, видите, как вот здесь вопрос щепетильный. То есть должно быть чувство достоинства и не должно быть чувство гордости. Человек был в достоинстве, и он это достоинство потерял. Вот Адам, он же, Господь его поставил на довольно высокий уровень. И чувство достоинства у человека было. То есть он чувствовал свое достоинство. И вот это чувство достоинства часто бывает тем стимулом, который заставляет человека исходить из этого состояния, в котором он оказался. В состоянии скотском. Откуда он не спал? Обычно Господь, даже обращаясь к этому чувству, говорит: ну, человек, посмотри, где ты оказался. Кем ты был и кем ты стал. Вот это сравнение с достоинством первозданным является стимулом работы над собой и, ну, как бы выхода из этой ситуации создавшейся. Но достоинство первозданное. То есть достоинство, связанное с теми достатками, которые сообщает Бог. Достоинствами, которые Бог сообщает. Поэтому здесь человек чувствует эти достоинства, но в то же время он чувствует, что это не его стараниями, они были, есть у него. Вот, ему Господь их дал. В чем-то сложность объяснения этого состояния, что человек и чувствует себя недостойным, и в то же время чувствует свое царское достоинство, человеческое достоинство. Как апостол Павел. Он говорил, я первый среди апостолов, так? С другой стороны, говорит, я первый из грешников. То есть одно дело, он с благодатью, и в этом состоянии говорит, опять же, приписывая благодать. Другое дело, он говорит уже о себе лично. Ну да. А тщеславие? Согласен. Будет, Макарий Липский так сказал, что даже святые имеют в себе нечто гордостное до конца жизни. Да. А мы все проникнуты тщеславием. Все мы и обидчивы, и ранимы, и все хотим, чтобы нас любили. Нет. А вот, например, застенчивый. Все знают, что застенчивый справляет тщеславие. Тоже проявление излишнего тщеславия. Люди застенчивые, они отличаются чем? Они боятся выглядеть смешно в глазах окружающих. Стараются люди застенчивые как-то компенсировать свою застенчивость. Может быть, через дерзость компенсировать эту застенчивость. через шумливость, через жестикуляцию избыточную. Что вы смеетесь? Ну, как правило, это все кончается тем, что он что-то роняет, что-то разбивает, куда-то падает. Хотя внутри он скован, напряжен. Особенностью человека застенчивого усматривает в постановке, опять же, стоп носками внутрь. Вот так. А прямо гордо.
Да.
А чего? Когда человек чувствует свое несовершенство, боится, что застенчивость, он поэтому не может свои знания проявить. То есть он знает, но не может сказать, потому что боится насмешки. Это треножник, который как ни брось, все равно он будет вверх. Тщеславие, оно проникает в многие области наши. Одно из проявлений тщеславия является лживость. Опять же, человек лжет, чтобы выглядеть лучше в глазах других, выгоднее. То есть старается оправдать поступки свои, смягчить их. Впрочем, бывают ситуации, когда правду не всегда хорошо говорить вслух. Бывает, нужно применить ложь. Вот, например, совет Иоанна Кронштадтского. Не передавать дурных отзывов о человеке, даже если они есть, действительно соответствуют, а передавать лучшее о нем, хотя бы несуществующее. То есть, если мы, например, услышали о ком-то нехорошее, и тот сказал, ну или сказали, что нужно передать. Но бывают такие ситуации, когда кто-то является посредником двух враждующих. Вот, например, мне вспоминает случай по Тереке. Два старца или подвижника, вот они враждовали. И один старец послал ученика к другому с такими неласковыми словами. То есть со всеми обидными словами сказал, чтобы он ему передал. Тот к нему пришел и сказал, что у вас старец хорошо к тебе относится, и все хорошее о нем, наоборот, сказал. Что-то хорошее, что там и так далее. И обратно ему от того старца тоже перенес. Но здесь интересный момент, что когда мы передаем как бы несуществующие хорошие черты другого человека, то этим мы самым мы даже не обманываем. Потому что это есть у человека. Только оно или задавлено, или не развито. А то, что есть плохого, на самом деле его нет. Потому что зла в природе нет. То есть зло не имеет природы. Зло – это есть недостаток добра. Это несуществующее. Святые отцы так и говорили, что зло – это есть несущее. Грех не имеет бытия. Поэтому те качества греховные, которые есть у человека, они на самом деле не являются его собственностью. Они как бы являются его природой, собственностью, но на самом деле это есть явление случайное. Поэтому в таком смысле можно иногда пользоваться как бы ложью, оправдывая другого человека. Но бывает ложь не только словами, бывает ложь жизни. Когда человек представляется не тем, кем он есть на самом деле. Это уже называется лицемерием. То есть еще одно проявление тщеславия – лицемерие. Человек себя ведет по-разному, в зависимости от обстановки. На работе он один, дома он другой. В церкви он третий. Лицемерство, цитая Игнатия Личинова, стараясь удовлетворить своим страстям, желает сохранить пред очами людей личину добродетели. Получение похвалы каким бы ни было средством, вот цель тщеславного лицемера. То есть внутри человек хочет удовлетворять своим страстям, снаружи хочет казаться праведником. Это состояние фарисейства. И еще есть одно проявление, это клеветничество. Желание оговорить ближнего, опорочить. Приписать какие-то нелицеприятные ему поступки, мысли, слова, чтобы выставить себя в лучшем свете из таких побуждений. Святой Анкасян говорит, что дух тщеславия самый разновидный, многоразличный, изменчивый, тонкий. И невозможно даже бывает его распознать, сложно. Но хотя эта страсть многовидна, ее можно свести к двум родам, к двум видам. Первый вид – это тщеславие мирское по поводу мирских предметов. Второе тщеславие – это духовное тщеславие. Мирское тщеславие свойственно мирским людям и свойственно начальным монахам. Ясно, что здесь идет превозношение плотскими преимуществами, вещами, видимыми, или какими-то достоинствами, способностями. Может тщеславиться одеждой, богатством, голосом, волосом, руками, ногами, чем угодно тщеславиться. Тщеславие монашеское, духовное, это желание суетной славы из-за духовных предметов. Опять же, можно выделить две степени. Достаточно грубое тщеславие и более тонкое. То есть можно тщеславиться добродетелями внешними, опять же, постом, молитвой, общим бдением, послушанием, каким-то делом. Как правило, здесь подвижник делает все на показ ради своего тщеславия. И если это не удалось дьяволу, если не удалось запнуть в этом, тогда он начинает хвалить по причине высоты духовной жизни. Бывает, конечно, и польза от тщеславия, польза в кавычках. Польза это в том, что тщеславие позволяет победить грубые пороки. Например, опять же, тот же Иоанн Лестничник пишет, видел я, как один монах рассердился, а между тем пришли мирские, вдруг все окаянно, оставив гнев, перепродал себя тщеславию. Потому что не мог в одно время служить обеим страстям. То есть, чтобы показаться благочестивым, он оставил гнев, перестал гневаться. Такие же можно примеры встретить и у Кассиана Римлянина. Вот его слова. Тщеславие, впрочем, в одном отношении бывает полезно для новоначатых, для тех только, которые еще подвергаются искушению плотских пороков. Например, если в то время, когда разжигается духом Будда или в уме представляют достоинство священнической должности или мнение всех, которые считают их святыми, безукоризненными и так далее, по крайней мере этим размышлением подавляет их, меньшим злом отсекая больше. Ибо лучше всякому подвинуться искушению страсти тщеславия, нежели впасть в пламя блудной похоти, откуда уже не в силу будет выйти, или едва можно выйти после падения. Эту мысль от лица Божия один пророк хорошо выразил, говоря, «Ради себя удалю ярость мою, и хвалою моею обуздаю тебя, чтобы ты не погиб». И толкует, то есть, чтобы, когда увлечешься похвалами тщеславия, никак не низвергся в глубину ада. И от совершения смертных грехов не погрузился невозвратно. Почему новоначальному разрешается или несколько допускается впадать в тщеславие? Потому что новоначальный не может не тщеславиться, что бы он ни сделал. Поэтому так или иначе он будет тщеславиться, и иногда отцы говорят, что лучше он пусть ради тщеславия воздержится, например, от пищи и попастится, чем, желая победить тщеславие, будет позволять себе, потому что он все равно его не победит, он еще не искусен. Но это, конечно, относительная польза тщеславия. Тщеславие все равно оно приносит вред. Например, по словам Снила Синайского, черта, проведенная на воде, сливается, то есть делается невидимой, и труд добродетели в душе тщеславны. Гроз винограда до земли спустившийся легко загнивает, гнет и добродетель, как тщеславие прильнувшее. Воздержание тщеславное дым из печи, и то и другое рассеется в воздухе. Характерный пример представляет собой Франциск Ассизский в этом отношении. В дни юности Франциск, согласно его жизнеописанию, предавался светским утехам, радости и был воспитан на рыцарских романах. Он с раннего детства, известно, стал мечтать о славе, о чести, о подвигах. Известно его заявление такого характера: «Будет день, когда весь мир преклонится предо мной». Это он говорил еще молодым. Когда началась война, то он пошел на войну с такими словами: «Я вернусь великим вождем». Там он потерпел поражение. Вернувшись, он сначала пришел в уныние, а потом произошло событие, которое планы изменили. Он хотел дальше странствовать и примкнуть к одному рыцарю, у него учиться. Но потом его постигло одно видение. Когда он молился в храме перед распятием, так вот в житии пишется: «Долгие молитвы воспоминали его, от распятия исходили голоса, пространство наполнилось видениями». И в это время одной такой молитвы, так называемый, он услышал некоторый голос, который призвал к тому, чтобы отреставрировать отмирающую католическую церковь. В тот момент как раз очень сильно чувствовалось вот это разложение церковной жизни. И вот Франциск осознал, что он сможет заслужить максимум славы, почести в этой области религиозной. И он начинает эту деятельность. Причем не имел ни наставника, ни духовного руководства. Сразу свой подвижный путь он начал самостоятельно. И на нем были такие слова: «Кто вначале не жив в повиновении, тому невозможно приобрести смирение. Ибо всякий сам собой научившийся художеству кичится». О том, что он в это состояние пришел, мы сейчас дальше увидим. Первое, чему он счел посвятить свою жизнь, это проповедь христианства миру, то есть апостольское служение. И это же стало правилом жизни его ордена, им основанного. Опять же, по слову Иоанна Лестничника, здесь мотивом был дух тщеславия. Ибо намерение бесов в том, чтобы через ложное смирение в мир возвратить нас. Это его слова. И когда мы год или несколько лет, удалившись от своих родных, приобретем малое некоторое благоговение или умиление, или воздержание, тогда суетные помыслы, приступившие, побуждают нас опять идти во чисто для назидания. Говорят, и примеры, и пользы многим. Советуют они нам возвратиться в мир с тем, что мы благополучно собраны в пристанище бесно расточили в пучине. Вот с Франциском нечто подобное произошло. Только ему, правда, расточать нечего было. И вот когда он начал проповедь, начал с организации ордена, который был утвержден папой по настоянию самого Франциска. Было это сделано с той целью, чтобы опять же заслужить славу, потому что после утверждения папой ордена, сказано здесь, такая слава пошла о Франциске, что сразу же к нему стало приходить множество людей. Громадными толпами преклоняли колено и слушали Франциска. О своей жизни он так говорил: «Я трудился своими руками и хочу трудиться, и хочу, чтобы все другие братья трудились изо всех сил, потому что это приносит честь». Это его слова. Святые отцы говорят, что случается, что иной смиряется для славы. Было у Франциска и такое. Франциск, как-то беседуя, задал братьям вопрос: «Как вы думаете, какая самая святая душа у Бога в этом мире?» Братья в недоумении: «Зачем спрашивать, так понять, что твоя, Франциск?» Тот, немало не смутившись, ну, он, конечно, ждал этого ответа, перевел взор на проходившую неподалеку от них брата Руфина и сказал в ответ, здесь пример ложного смирения: «Я самый недостойный и гнусный человек, какой только есть у Бога в этом мире. Бог открыл мне, то есть этому гнусному, недостойному, что его, Руфина, душа одна из трех самых святых душ, какие только есть у Бога в этом мире». Опять же, он оставил место для себя. Руфина одна из трех. Естественно, что другая из трех — это, опять же, тоже Франциск. Нужно сказать, что тщеславие трудно победимо. Старцы представляют свойство этой страсти под образом чеснока или лука. Когда снимается один покров, оказывается покрытым другие. И сколько оказывается покрова, столько их и будет снято. То есть тщеславие постоянно заставляет подвижность и тесарь, то одним, то другим. Тесарь даже и в уединении не перестает преследовать убегающего из-за славы сообществ людей. Иного старается превозносить тем, что он очень терпелив в деле и труде. Иного тем, что он очень скорб на послушание. Иного тем, что он превосходит прочих смирением. Иной искушается обширностью знания, иной в бдении. Не иначе эта страсть силится уязвить кого-либо, как его же добродетельно. Кассиан Римлянин вспоминает слова Давида: «На пути сем по нему же хожда, с крыши сеть мне». На пути добродетели, как мы проходим, встречается вот эта сеть тщеславия. Важное качество этой страсти, отличающее от других страстей, то, что если те страсти, все предыдущие, будучи преодолеваемы, увядают, и побеждаемые ослабевают, уменьшаются, то эта страсть, наоборот, будучи низложена, сильнее восстает на брань. И когда думаешь, что она умерщвлена, в своей смерти еще живее укрепляется. Своих победителей еще жесточе преследует. Возносится самой же победой. Кассиан Римлянин говорит, что это есть самая тонкая хитрость врага, которая заставляет воина Христова падать от собственных же стрел. То есть очень коварная страсть. Какие средства борьбы можно употреблять для преодоления этой страсти? Можно выделить некоторые профилактические средства. Например, в Евангелии Господь говорит: «Смотрите, не творите милостыни ваши пред людьми, чтобы они видели вас, не молитесь так, чтобы видели, не поститесь» и так далее. То есть первое правило борьбы с тщеславием – это избегать похвалы, не делать ничего для похвалы. Охранять нужно молитвой все свои добродетели. После каждого совершенного дела советуют внутренне помолиться, прося Бога, чтобы он покрыл от козни дьявола. Ибо, опять же, мы вспоминаем пророка Давида: «Аще не Господь созиждет дом, суе трудишься зиждущие. Аще не Господь сохранит град, суе бде стриги». То есть молиться о том, чтобы Господь исправил. Может быть, какой-то скорбью. Каждое доброе дело поэтому должно испытываться скорбью. Оно должно преследоваться гонениями какими-то, притеснениями. Если это так, то значит дело действительно богоугодное. И эти притеснения, они очищают это дело от страсти, примеси, тщеславия. Также, если что-то не принято делать там, где мы живем, нужно того избегать, чтобы не отличаться от других. Скрывать свои труды. Как скрываешь от людей грехи свои, книга Синайский пишет, та скрывает нехи труды свои. Ты стыдишься открывать о срамных делах своих, чтобы не подвинуться по ношению и уничижению. Бойся показывать и труды свои, чтобы грех человеколюбия не принес пагубе души твоей. Еще одно средство – это не осуждать. Должно с насилием отвлекать себя от осуждения ближних. Углубляться в себя, наблюдать свои немощи, исследовать свои греховные стремления. Когда грех наш привлечет себе наши взоры, некогда нам будет наблюдать за недостатками ближнего. И ближний покажет нам прекрасными, святыми. А мы признаем себя величайшими грешниками. Мы можем быть праведными, собственно, правдой Божией. Когда же осуждаем ближнего, то этим самым отвергаем правду Божию, заменяем ее своей правдой или правильным недугом фарисейства. Ну а прямыми противоядиями этой страсти являются слезы, покаяние, страх Божий, память смертная и молчание. Thank you.
Господь, если ты.